Глава 21. Ранним утром караван, свернув влево, вошел в Аку. Резко сузилось пространство, сжатое обступившими реку лесами. Пряный запах леса, сменивший запах степного разнотравья, стал уже запахом дома. Все же длительное путешествие при минимуме удобств в связи с максимальной загрузкой людьми утомляло. Да и забот было много. Но все же скученность была основным неудобством. А как известно, к дому ноги несут человека быстрее. Команды повеселели. Все уже почувствовали себя на пороге дома. Поэтому, когда однажды на вечерней заре пулеметные очереди из-за излученной реки, а следом за ними взревевшие ревуны боевой тревоги разорвали тишину, все выходцы из 21-го столетия на генетическом уровне почувствовали себя, как будто наступило 22 июня 41-го года. Стуча ботинками по палубам и трапам, гремя люками метнулись по боевым постам команды кораблей. Закрутились пулеметные установки в поисках пока невидимого врага. Взревели дизеля десантных катеров. И те, сбрасывая буксиры, начали перестроение в готовности к высадке. Бывшие рабы, понимая, что происходит что-то страшное, забились по углам, стараясь не мешать их освободителям или новым хозяевам. А пулеметы в авангарде все били и били длинными очередями. Их становилось все больше. «Десяток! К бою!» Александр мог не отдавать команду. Все подчиненные, уже забыв про стеснительность в присутствии женщин, разделись до трусов и теперь лихорадочно надевали поддоспешники. Досифей метался между всеми, успевая помогать тем, кто уже надевал латы. Рядом с ним пытался помогать и сын Леона, но у него это получалось пока плохо. Их пароход, служивший штабным кораблем, на котором размещался начальник конвоя, гудками освобождая себе путь, рванул к авангарду колонны. Начальник наверняка по связи уже знал, что случилось впереди, счел необходимым быть на месте самому. Пулеметы к этому моменту уже замолчали. Пароход вышел из левой излученной Аки, и всем стала понятна причина стрельбы. Авангард остановился на реке напротив Мурома. Вода вдоль берега, на котором располагался город, была забита челнами. Над городом поднимался дым. Горел город, или это были просто костры, из-за городской стены было не видно. Зато было видно, что ворота в городской деревянной стене отсутствуют. И пространство перед ними усеяно телами. Убитые это или раненые, с этого расстояния разобрать было невозможно. Скорее всего, там были и те, и другие. Но вот по скученности тел Александр заключил, что именно они были целью пулеметных установок. Об остальном можно было только догадываться. Пароход повернул и медленно двинулся к берегу. Точнее, к челнам, потому как свободного места, чтобы пристать к берегу, не было. Позади раздались шаги. Романов обернулся. Подошел начальник конвоя. «Александр, я сейчас сойду на берег. Нужно разобраться, что тут случилось». Исходя из доклада командира авангарда, он отдал команду на открытие огня, увидев, что неизвестные штурмуют Муром. Выбили ворота и прорываются в город. А им там, мягко говоря, были не рады. Некоторые, как видишь, уничтожены или выведены из строя, многие сбежали мимо города в лес. Но и защитники попрятались. Ты и твои люди меня сопровождают. Технику тут, пока с плавсредствами нападавших не разберемся, не выгрузить. Поэтому пойдем с тобой пешком. Готов? Как рука? Как пионер, Владимир Викторович. Рука зажила. Хорошо, командуй. Пароход, раздвинув, насколько возможно, пустые челны, остановился. На ближайший челн матрос перебросил мостик, и через него сошли на берег. 8 бойцов со скутумами взяли начальника конвоя в коробочку, закрыв его от возможных злобных лучников. Александр, Леон и Досифей шли впереди, внимательно осматривая окрестности. дошли до попавших под пулеметный огонь. Действительно, убиты были далеко не все. Часть раненых уже пришли в себя, пытаясь в меру возможности отойти или отползти в сторону с их пути. И таких было немало. Но и тех, кто уже умер или умирал, хватало. Процессия петляла, обходя лежавших. Подошли к городским воротам. Точнее, к проему в стене, где раньше они были. Неподалеку стоял брошенный таран с разгорающейся от горящей смолы крышей. Крыша из кожи, обильно политая водой, горела плохо. За остатками сломанных ворот поодаль виднелась жидкая баррикада. Можно сказать, подобие баррикады. Правильнее было назвать это завалом из частей заборов и бревен спешно разобранных ближайших строений. Видимо, у защитников города было слишком мало времени. Где-то на забрале одной из воротных башен мелькнуло и исчезло чье-то лицо. «Стой, черепаха!» — скомандовал десятник, остановив группу в шагах в 20 от взломанных ворот. Хотя из десятка воинов черепаха была, скажем прямо, так себе. Однако доспех плюс имеющиеся ростовые щиты обеспечивали достаточную степень защиты и самим воинам, и прикрытому ими человеку. «Мы посмотрим. Движение по команде». И, махнув рукой Леону с Досифеем, осторожно двинулся вперед. В самих воротах уже пришлось перешагивать через убитых. Обойти возможности не было. Эти погибли от ран, сделанных холодным оружием. В телах некоторых торчали стрелы. За баррикадой виднелись головы сбившихся в нечто похожее на строй защитников. Романов с подчиненными, осторожно ступая, перебрались через завал и остановились перед ними. Строй состоял примерно из сотни бойцов разного возраста, от юнцов до стариков. По оружию и доспеху профессиональными воинами были два десятка человек в центре построения. Остальные явно городское ополчение, одетое в то, что было, и вооруженное тем, что нашлось. Правда, на стенах виднелись и лучники, внимательно следящие за спускавшимися с баррикады чужаками. При виде их по строю раскатился вздох то ли облегчения, то ли удивления. Смотрели на них как на чудо, во все глаза. Некоторые даже забыли, зачем они здесь, опустив щиты и оружие. Помедлив, Александр воткнул меч в землю, показывая, что они пришли с миром. Глядя на него, Досифей убрал палашево ножны, щит закинул за спину, а Леон просто положил меч на плечо. «Я десятник князя Вяземского. Это мои люди. Кто у вас старший?» — задал вопрос Александр, сняв шлем. «Погибли и старейшины, и воевода». После паузы последовал ответ от крепкого темноволосого воина в центре построения. На нем была кольчуга, а на голове обычный нормандский шлем и большой круглый щит. А вот в качестве оружия в руках держал нетипичную для образа викинга саблю. Но он им и не являлся. Александр уже мог отличить морских разбойников от жителей сухопутья. «Значит, ты сейчас за старшего. Я правильно понял?» Воин промолчал. Строй также ответил безмолвием. «Мне не важна должность», — продолжил Романов. «Мне нужно знать, с кем можно говорить. Скажу сразу, говорить буду не я. Я просто воин. Там...» Александр махнул рукой за спину. «Сейчас ждет вашего слова человек князя, который имеет право принимать решение. Если у вас некому с ним говорить, мы уйдем. И что тут будет дальше, это не наша печаль. Так что? Ты старший?» Строй ожил, люди заговорили в полголоса и, наконец, вытолкнули вперед все того же здоровяка. «Люди разрешили мне говорить от их имени, но предупреждаю, все важное я буду говорить и делать только с их согласия». Вынужден был согласиться с ролью старшего тот. «Хорошо. Досифей?» Александр повернулся к Досифею, и тот, все поняв без перевода, полез снова на баррикаду. «Ну и чего в строю маетесь?» Александр решил немного разрядить напряженную обстановку. «Мы на вас нападать не собираемся. Враги, думаю, тоже. Стол, что ли, сообразили бы, да на чем сидеть?» В ногах же, правда, нет, не так ли? По строю снова пронесся шум. Человек, определенный Александром как старший, повернул голову и что-то сказал соседу справа. Тот, в свою очередь, перекинулся парой фраз, состоявшим позади него. После этого из строя выбежало по направлению к ближайшим домам несколько человек, и минутами позже между строем и баррикадой стоял стол с двумя лавками друг напротив друга. А тут и начальник конвоя спустился с нагромождения предметов, названных баррикадой. Это начальник конвоя Самсонов Владимир Викторович, боярин князя Вяземского. В толпе окончательно распавшегося строя снова загомонили. К этому моменту из-за ближайших домов появились еще люди. В основном пацаны, разбавленные некоторым количеством женщин. Мужчин, даже стариков, не было. Видимо, все были либо в строю, либо на стенах. К столу от горожан подошел воин, назначенный обществом, и с ним еще двое. Как заметил Романов, стоявшие в строю слева и справа от представителя. «Глеб, сын Магуты», — представился первый. «Купец я, а это мои родственники, Ижеслав и Найден». Самсонов сделал пару шагов, первым протянул руку купцу. «Здравствуйте, Владимир, сын Виктора, боярин князя Вяземского». Тот вначале замешкался, не понимая, что делать с протянутой рукой, но быстро и молча исправился. Ну да, нечасто, видимо, ему приходилось общаться с такими важными людьми. И жест рукопожатия был незнаком, но купец интуитивно его понял. Самсонов пожал руки его родственникам и коллегам по переговорам. После чего расположился за столом, сделав приглашающий жест Александру и Леону. Они сели по бокам Самсонова, Досифея и остальные воины остались за спиной. «Мы возвращаемся из Хамледжа. Там у нас дела были». «Торговые? Ну, можно сказать и так. Расскажите нам, Глеб, что случилось? Кто на вас напал?» «Булгары, будь они неладны», — с горечью поведал Глеб. «Причина?» «Причин проста. Сколь стоит муром, столько на него и нападают». И пояснил дальше. «Живем мы с краю, и добраться до нас по реке несложно. Разные недобрые людишки приходят, разных языков. Не каждый год, но часто. И булгары из них самые опасные. Потому как воины они знатные. Ну, город же стоит, значит, успех, по крайней мере, ранее был на вашей стороне. В прошлом году, да, отбились мы, а так... Когда откупались, а когда и брали они город, если откупиться не удавалось. И? Отбирали нажитое, брали в полон девок и парней и уходили, а город не жгли. Понятно, подытожил Самсонов и пробормотал вполголоса. Фермеры, блин. И в этот раз взяли бы, очень много их пришло, помолчав, Глеб продолжил. Видимо, отомстить хотели за прошлый год. Посланцы Вяземского княжества молчали, давая возможность Глебу выговориться. Пришли они ночью, 3 дня назад. Сторожа наша не проспала. Успели мы на стену подняться. 2 дня стены держали, многих у них побили, а сегодня они после полудня закончили таран делать, ну и пробили ворота. А чего их не пробить? Железа на воротах мало, а дерево рано или поздно поддастся. Старшие наши и полегли в воротах, сдерживая ворогов, пока мы загороду собирали. А потом вы со своим колдовством. Булгары побежали, а мы уж умирать собрались. Не простили бы они нам своих убитых. А много ли их было? И сколько, на твой взгляд, уцелело и успело в лес уйти? Было их 50, нас-то всего, мужиков, от отроков до стариков, 2 в городе. Сторожи, 20 всего, да и то не молоды они. Когда-то ходили с купцами охраной. Справных воинов город содержать не может, дорого это. У тебя неплохой доспех. Да уж, неплохой, не пожадничал. С прибытку от торговли у Нурмана взял. выручил меня этот доспех за эти дни несколько раз. Оно с вашим не сравнить». Глеб с завистью глянул на доспех Александра. «Я даже представить не могу, сколько он стоит». «Продолжай про булгар». «В лес ушло не меньше 150, а то и поболее будет». «Ладно, с существующим положением разобрались. Что делать-то думаете?» «А думать тут нечего», — весело усмехнулся Глеб. «За помощь спасибо от Люда Муромского. Проредили вы находников изрядно. Но вы ведь сейчас уйдете вверх по Оке, а булгары вернутся. Ворот у нас нет, так что пока вы здесь отдохнем маленько и к бою готовиться будем. А вози боги помогут, одолеем ворога». «Хорошо, тогда мы ночь простоим у города, а утром, уж не обессудьте, уйдем в княжество. Времени вам хватит ворота починить?» «Нет, так приставить их на место сможем, а закрепить нет. На один удар тарана не хватит». «Таран можно уничтожить?» «Через 2 дня будет новый, сложного там нет ничего». «Согласен, но и стоять тут мы долго не можем. Припасов у нас не так много. Так что помогли, чем смогли. Прощайте. Рады были знакомству». Самсонов встал, протягивая руку Глебу. «А под руку князю Вяземскому городу уйти можно?» — неожиданно спросил Глеб. Причем неожиданно даже для своих братьев и коллег по переговорам. Те зашикали на него и сунули локтями под бока. Но Глеб не обратил внимания на это, вопросительно глядя на Самсонова. «А вы уйдете, нам не жить. Всех помоложе в полон возьмут, а стариков и детей вырежут, а город сожгут». «Глеб, не было такого никогда!» — с осуждением возразил один из братьев. «Не было», — согласился тот, — «но и колдовством никогда не убивали сотню или более их воинов, а злобились они. Чую, смертью отомстят нам за это». Самсонов и его товарищи снова сели за стол. «Я это сам решить не могу, но передать просьбу князю в моих силах. Только просьба должна быть не только от тебя, Глеб, а от города. Если лично от тебя, то вон, пожалуйста». Самсонов махнул рукой в сторону реки. «Бери струк, грузи имущество, семью. Я дам команду, прицепят к пароходу и увезем тебя в княжество. А там уже пристроишься. И не только тебя можем увезти, стругов хватит на всех. А город под руку взять нужно, чтобы народ в нем этого хотел». «Я спрошу у народа, вы подождете?» «Давай так. Дело это непростое, наверняка потребует времени, и мешать вам принимать решение мы не хотим. Мы уйдем на реку сейчас, я свяжусь с князем, сообщу о вашем желании. Если вы решитесь, озвучу решение князя. В общем, как решите с этим вопросом, пусть вы или выбранные обществом люди приходят на берег. Но утром мы в любом случае уходим. Договорились?» «Добро!» Глеб встал и пожал протянутую ему Самсоновым руку. Уже поднявшись на вершину баррикады, Александр оглянулся. Толпа муромлян выросла за счет вышедших на площадь женщин и детей, и в центре возвышался что-то говоривший Глеб.